школе тренировочного обучения под Москвой, подле небольшого аэродромчика, в те тревожные дни была страдная пора. В Сталинградском сражении у авиации было много работы. Небо над Волжской крепостью, вечно бурое, никогда не прояснявшееся от дыма, пожарищ и разрывов, было ареной непрерывных воздушных боев, перераставших в целые битвы. Обе стороны внесли весьма значительные потери. Борющийся Сталинград непрерывно требовал у тыла летчиков, летчиков и летчиков. Поэтому школа, где переучивались летчики, вышедшие из госпиталей, и приехавшие из тыла пилоты, летавшие до сих пор на гражданских самолетах, переучивались для полетов на новых боевых машинах, работала с предельной нагрузкой. Тренировочные самолеты «Ушки» и «Уточки» облепляли маленький тесный аэродром, как мухи, неубранный кухонный стол. Они жужжали над ним с восхода и до заката. И когда не взглянешь на исчерченное в криве в кость колесами поле, всегда здесь кто-нибудь взлетал или садился. Начальник штаба школы тренировочного обучения, маленький, очень толстый, краснолицый крепыш, сердито посмотрел на Мересьева, точно взглядом этим хотел сказать: «Какой черт тебя принес, мало мне тут заботы!» Вырвал у него из рук пакет с направлением и бумагами. «Придерется к ногам и прогонит», — подумал Мересьев с опаской, смотря на бурую щетину, кучавившуюся на широком, давно небритом лице подполковника. Но того уже звали звонки двух телефонов сразу. Он прижимал плечом к уху одну трубку, что-то раздраженно гудел в другую и в то же время глазами бегал по мересьевским документам. Должно быть, прочел он в них только одну генеральскую резолюцию, потому что тут же, не кладя телефонной трубки, написал под ней: «Третий тренировочный отряд лейтенанту Наумову зачислить». Потом, положив обе трубки, устало спросил: «А вещевой аттестат? А продовольственный? Нету?» «У всех нету. Знаю, знаю я эти песни. Госпиталь, суматоха, не до того. А я чем вас кормить буду?» «Пишите рапорт. Без аттестата приказом не проведу». «Есть написать рапорт», — отрубил Мересьев, весь подтягиваясь и козыряя. «Разрешите идти? Ступайте!» — подполковник махнул рукой. И вдруг раздался его свирепый окрик: «Стойте! Это что такое?» Он указал пальцем на тяжелую, покрытую золотыми монограммами палку, подарок Василия Васильевича. Мересьев, выходя из кабинета, в волнении забыл ее в углу. «Что за пижонство? Бросить палку? Не воинская часть, а цыганский табор. Горсад какой-то. Палки, тросточки, стейки, хлыстики. Скоро будете на шею амулеты вешать и черных кошек в кабину брать, чтоб я больше этой дряни не видел, пижон. Есть, товарищ полковник». Хотя впереди было много трудностей и неудобств, надо было писать рапорт. Объяснить сердитому подполковнику обстоятельства утраты аттестатов. Хотя из-за неразберихи кормили в школе слабовато, и пообедав, курсанты начинали сейчас же мечтать об ужине. Хотя в набитом битком здании средней школы, временно превращенной в общежитие номер 3 для летного состава, трубы полопались, стояла чертова померзень, и всю первую ночь Алексей дрожал под одеялом и кожаным регланом. Он чувствовал себя здесь, среди этой суеты и неудобств, как чувствует себя, вероятно, рыба, которую волна слезала в море после того, как она полежала, задыхаясь, в песке. Все тут нравилось ему, и даже неудобства этого бивачного жилья напоминали ему, что он близок к осуществлению своей мечты. Мересьев сразу расцвел, развернулся. Вернулись к нему, казалось, прочно утраченная жизнерадостность и веселая бесшабашность, всегда немножко свойственная истребителям. Он подтянулся, с удовольствием, ловко и красиво отвечал на приветствие младших, четко рубил шаг при встрече со старшими и, получив новую форму, сейчас же отдал ее подогнать пожилому сержанту, портному по своей гражданской профессии, сидевшему в БАО на выписке продуктов. В первый же день Мересьев отыскал на летном поле инструктора третьего отряда лейтенанта Наумова, под начало которого он был отдан. Наумов, маленький, очень подвижный, головастый, длиннорукий человек, бегал в районе Т, смотря в небо, где ходило в зоне крохотное ушко, ругательски ругая того, кто ею управлял. Сундук, мешок с золотом, был истребителем. Кого обмануть хочет? Мересьев по полной форме представился своему будущему инструктору, а тот только махнул рукой и показал в воздух. Видали? Истребитель, гроза воздуха, болтается, как цветок в проруби. Инструктор понравился Алексею. Он любил вот таких, немножко сумасшедших в общежитии, по уши влюбленных в свое дело людей, с которыми способному и старательному человеку легко найти общий язык. Он сделал несколько дельных замечаний по поводу летающего. Маленький лейтенант уже внимательно оглядел его с ног до головы. «В мой отряд? Как фамилия? На чем летали? Были в боях? Сколько времени не поднимались?» Алексей не был уверен, что лейтенант выслушал его ответы. Он опять запрокинул голову и, загородив ладошкой лицо от солнца, затряс кулачком. «Шмаровоз! Смотрите, как он поворачивает! Точно бегемот в гостиной!» Он назначил Алексею явиться к началу летного дня и обещал сейчас же попробовать. «А теперь ступайте отдыхать. С дороги полезно. Кушали? А то у нас в сутолоке могут позабыть накормить. Чертова кукла! Ну только приземлись, я тебе покажу истребителя!» Мересьев не пошел отдыхать, тем более, что на аэродроме, по которому ветер гонял сухую и острую песчаную пыль, казалось, было даже теплее, чем в классе 9А, где стоял его топчан. Он нашел в БАО сапожника, отдал ему свой недельный табачный паек и попросил сшить из командирского ремня две маленькие лямки с пряжками особой конструкции, с помощью которых он мог бы крепко пристегивать протезы к ножным рычажкам управления. Засроченность и необычность заказа сапожник выговорил себе на полмитрия и обещал сделать лямки на совесть. Потом Мересьев вернулся на аэродром и до темна, до того, как последний самолет загнали на линейку и привязали веревкой к ввинченным в землю штопорам, следил за полетами, как будто это было не обычное тренировочное лазание по зонам, а какое-то сверхаховское соревнование. Он не вглядывался в полет, он просто жил атмосферой аэродрома, впитывая ее деловую суету, несмолкающий рев мотора, глухое хлопанье ракетниц, запах бензина и масла. Все существо его ликовало. Он даже и не думал, что завтра самолет может ослушаться, выйти из-под виновения, что может случиться катастрофа. Утром он явился на летное поле, когда оно было еще пустым. На линейках ревели моторы, напряженно выдыхали огонь полярные печи, и механики, развертывая винты, отскакивали от них, как от змеи. Слышалась знакомая утренняя перекличка. «К запуску! Контакт! Есть контакт!» Кто-то обругал Алексея за то, что он невесть зачем трется у самолетом в такую рань. Он отшутился и все повторял про себя веселую, засевшую почему-то в уме фразу «Есть контакт! Есть контакт! Есть контакт!» Наконец самолеты, подпрыгивая, неуклюже переваливались и, подрагивая крыльями, поползли к старту. Наумов был уже здесь и курил самокрутку такую маленькую, что казалось, он извлекает дым из сложенных в щепотку коричневых пальцев. «Пришел?» – спросил он, не ответив на сделанное по полной форме официальное приветствие Алексея. «Ну и ладно, первый пришел, первым и полетишь. А ну, садись в заднюю кабинку девятки, а я сейчас. Посмотрим, что ты за гусь». Он стал быстрыми затяжками докуривать крохотный чинарик, а Алексей заторопился к самолету. Ему хотелось прикрепить ноги до того, как подойдет инструктор. Славный он малый, но кто его знает? А вдруг заупрямится, откажется пробовать, поднимет шум. Мересев карабкался по скользкому крылу, судорожно цепляясь за борт кабины. От волнения, от непривычки он все срывался и никак не мог закинуть ногу в кабину. Так что у Скалицы немолодой, унылого вида механик, удивленно поглядев на него, решил: «Пьян собака». Но вот, наконец, Алексею удалось закинуть в кабину свою негнущуюся ногу. С невероятным усилием подтянул он другую и грузно плюхнулся в сиденье. Он сейчас же пристегнул кожаными хомутиками протезы к педальному управлению. Конструкция оказалась удачной. Хомутики упруго и прочно прижимали протезы к рычажкам, и он чувствовал их, как в детстве чувствовал под ногой хорошо пригнанный конек. В кабину сунулась голова инструктора. «А ты, друг, часом не пьян? Дыхни!» Алексей дыхнул. «Не почуя знакомого запаха», инструктор погрозил механику кулаком. «К запуску! Контакт! Есть контакт!» Мотор несколько раз фыркнул, потом послышалось отчетливо различимое биение его поршнев. Мересьев даже вскрикнул от радости и машинально потянул рукой рычажок газа, но тут он услышал в переговорной трубе сердитое ругательство инструктора. «Поперек, батька, в пекло не лезь!» Инструктор сам дал газ, мотор зарокотал, завыл, и самолет, подпрыгивая, взял разбег. Машинально управляя, Наумов взял ручку на себя, и маленькая эта машина, похожая на стрекозу, ласково поименованная на северных фронтах лесником, на центральных капустником, на юге кукурузником, всюду служащая мишенью для добродушных солдатских острот и всюду уважаемая как старый, испытанный, чудаковатый, но боевой друг машина, на которой все летчики учились когда-то летать, круто полезла в воздух. В косо поставленном зеркале инструктор видел лицо нового курсанта. Сколько он наблюдал таких лиц при первом взлете после длительного перерыва. Он видел снисходительное добродушие асов, видел, как загорались глаза летчиков-энтузиастов. Он видел, как, очутившись в воздухе, бледнели, начинали нервничать, кусать губы те, кого травмировало во время тяжелой воздушной аварии. Он наблюдал задорное любопытство новичков, отрывавшихся от земли в первый раз. Но такого странного выражения, какое инструктор видел в зеркале на лице этого красивого, смуглого парня, явно не новичка в летном деле, ни разу не доводилось наблюдать. Сквозь смуглую кожу новичка проступил пятнистый лихорадочный румянец. Губы у него побледнели, но не от страха, нет, от какого-то непонятного, Наумову, благородного волнения. Кто он? Что с ним происходит? Почему технарь принял его за пьяного? Когда самолет оторвался от земли и повис в воздухе, инструктор видел, как глаза курсанта, черные, упрямые, цыганские глаза, на которые тот не опустил защитных очков, вдруг заплыли слезами, и как слезы поползли по щекам и были смазаны ударившей в лицо на повороте воздушной струей. «Чудак какой-то! С ним нужно осторожно, мало ли что!» — решил про себя Наумов. Но было в этом взволнованном лице, глядевшем на него из четырехугольника зеркала, что-то такое, что захватило инструктора. Он с удовольствием почувствовал, что у него клубок подкатывает к горлу и приборы начинают расплываться перед глазами. «Передаю управление», — сказал он, но не передал, а только ослабил руки и ноги, готовый в любой момент выхватить управление из рук этого непонятного чудака. Через приборы, дублировавшие каждое движение, Наумов почувствовал уверенные, опытные руки новичка, летчика Божьей милостью. Как любил говаривать начальник штаба школы, старый воздушный волк, летавший еще в гражданскую войну. После первого круга Наумов перестал опасаться за ученика. Машина шла уверенно, грамотно. Только странно, пожалуй, было то, что, ведя ее по плоскости, курсант все время то делал маленькие повороты вправо, влево, то бросал машину на небольшую горку, то пускал вниз. Он точно проверял свои силы. Про себя Наумов решил, что завтра же новичка можно направить одного в зону, а после 2-3 полетов пересадить на утенка учебно-тренировочный самолет УТ-2, маленькую фанерную копию истребителя. Было холодно. Термометр на стойке крыла показывал минус 12. Резкий ветер задувал в кабину, пробивался сквозь собачий мех унтов. Пора было возвращаться. Но всякий раз, когда Наумов командовал в трубку на посадку, он видел в зеркальце немую просьбу горячих черных глаз, даже не просьбу, а требование, и не находил в себе духа повторить приказание. Вместо 10 минут они летали около получаса. Выскочив из кабины, Наумов запрыгал около самолета, прихлопывая руками, топая ногами. Ранний морозец действительно в это утро был островат. Курсант же что-то долго возился в кабине и вышел из нее медленно, как бы неохотно. А сойдя на землю, присел у крыла со счастливым, действительно пьяным каким-то лицом, пылавшим румянцев от мороза и возбуждения. «Ну, замерз! Меня сквозь унты, ух, как прохватило! А ты, на-ка, в ботинках! Не замерзли ноги?» «У меня нет ног», — ответил курсант, продолжая улыбаться своим мыслям. «Что?» — подвижное лицо Наума вытянулось. «У меня нет ног», — повторил Мересев отчетливо. «То есть как это нет ног? Как это понимать? Больные, что ли?» «Да нет». «И все. Протезы». Мгновение Наумов стоял, точно пригвожденный к месту ударом молотка по голове. То, что ему сказал этот странный парень, было совершенно невероятным. Как это нет ног? Но ведь он только что летал, и неплохо летал. «Покажи», — сказал инструктор с каким-то страхом. Алексея это любопытство не возмутило и не оскорбило. Наоборот, ему захотелось окончательно удивить смешного, веселого человека, и он движением циркового фокусника разом поднял обе штанины. Курсант стоял на протезах из кожи и алюминия, стоял и весело смотрел на инструктора, механика и дожидавшихся очереди на полеты. «Родной, да как же! Да ты просто даже не знаешь, какой ты есть человек!» Теперь главное было сделано. Сердце инструктора завоевано. Вечером они встретились и вместе составили план тренировки. Сошлись на том, что положение Алексея трудное, малейшая ошибка может привести к тому, что ему навсегда запретят вводить самолет. И хотя именно теперь ему больше, чем когда бы то ни было, хотелось скорее пересесть на истребитель, лететь туда, куда устремлялись сейчас лучшие воины страны, к знаменитому городу на Волге, он согласился тренироваться терпеливо, последовательно и всесторонне. Он понимал, что в его положении он может бить только в яблочко.